Откройте, пожалуйста, послание Галатам. Третья глава с 15 по 29 стих. Значит, мы посмотрим. Значит, в прошлый раз мы закончили, говорили, что Дух Святой, он дан по обещанию. Вот, мы имеем Духа Святого. Это радостная весть. Братья, говорю про рассуждение человеческое. Даже человеком утвержденному, завещание никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семьи его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, который есть Христос. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Авраам Бог даровал он по обетованию и по обещанию. Да? Получается, что завет о Христе, он был раньше закона, он был раньше Моисея. В каком-то смысле вот это вот учение о благодати, которое Павел проповедует, вот на чем стоит христианство. Получается, христианство, оно как бы, оно корнями уходит раньше, чем Моисеев закон. На 430 лет. На 430 лет было дано обетование.
До скрижали.
Да, на 430 лет, да. То есть, это не, потому что иногда люди, как бы там, они сравнивают истину, что как давно она была, и, но если мы хотим посмотреть, вот это христианство, на чем основано, оно было до закона, оно было до Моисея. Авраам, дано было обещание, что в нем благословятся все, семьи его благословятся все племена земные. Вот, так что идея спасения по благодати, а не по делам, она древняя, да? Вот. И иудеи, они могли сказать, вот как бы оппоненты Павла, они могли сказать, типа, ну да, благодать, там, обетование было дано, ну да, но закон-то потом пришел, да? И закон, он как бы отменяет или улучшает то, что там было дано Аврааму. Вот так вы не смотрели, да? И сейчас современные иудеи, например, он так же скажет, что как бы, не знаю, эволюция или как, вот, закон был дан, да? А Павел как раз вот и здесь использует эту логику, говорит, по рассуждению человеческому, если человек сделал завещание, то все, его нельзя отменить, все, да? И вот то же самое, это обещание, обетование, как завещание, то, что в семени Авраама благословятся все, да? Оно, и он, когда закон потом пришел, закон не отменяет это обещание. Это не отменяется. Вот. И вы знаете, вот мы когда познаем закон, ну вот мы же духовно растем, мы больше познаем благодать, но мы также познаем и закон, как он применяется, что он значит, да? Это происходит с нами, это часть духовного роста, да? Вот, то мы можем сказать, что, ну, например, заповедь «не желай ничего, что у соседа было», да, 10-й заповедь, да. То есть вот, мы спаслись по благодати, да, ничего не знали, ни Библию, ни 10 заповедей, ну, вообще ничего не знали, там, слышали только «не убей, не укради», вот все, что мы слышали, да. А потом мы начинаем читать Библию, мы понимаем, что «не пожелай», о, это тоже 10-й заповедь, и потом уже спасенные по благодати, уже получившие Духа, уже прожившие во Христе уже 2-5 лет или больше, да, мы вдруг понимаем, а я же, у меня же проблемы, я же нарушаю, у меня есть зависть, я желаю, да, я завидую, да, я как-то начинаю там косо смотреть на кого-то, если кто-то там преуспел как-то, да, и вдруг я понимаю, я же согрешаю, да, и тут приходит уныние. И тебе в какой-то момент начинает казаться, что ты бедный человек, ты грешный, у тебя вот эти вот тенденции в сердце. И поддержка в том, что закон, который показал тебе эту греховность, он не обнуляет благодать, которую ты раньше услышал, которую ты спасся. Да? Вот это такая поддержка. Закон, он не отменяет вот это обетование спасения, оно по-прежнему как дар. Пройдет еще 5 лет, мы еще духовно возрастем, и мы еще поймем как бы греховность нашего сердца, да? Вот. Но мы также должны понять, что несмотря мы то, что мы увидим обширность нашей греховности, мы должны понимать, что не на этом мы основываем наши взаимоотношения с Богом, да? А на благодати, которая была до закона. То есть, как бы, вот в личном опыте мы познаем какие-то вещи. Закон приходит спустя, да? Но он не отменяет благодать и то, что мы должны жить по благодати. Потому что вот мы все находимся... И очень часто искренний христианин начинает думать, ну я спасся по благодати, а вот теперь вот так надо, и это действительно надо, но не с помощью этого мы регулируем наши взаимоотношения с Богом, не поэтому мы имеем мир, потому что спасение оно когда? Все равно, да? Вот, вот такой вот есть парадокс, да? Или, допустим, ну заповедь тоже там, не убивай. А потом раз, в какой-то момент ты понял, что если ты гневаешься, а ты гневаешься, раздражаешься на брата без причины, то это грех, да? И ты в какой-то момент...
Не
доверяешь Богу. Ты согрешаешь, особенно когда что-то еще там накопилось, там, то ты думаешь, я грешный, как Бог такого может использовать, как Бог такого может благословлять, как Бог может... ответить на молитвы такого человека, да, у меня вот такие вот тенденции, ты искренне это видишь, ты переживаешь, и начинаешь пытаться исправить это, да, и вдруг ты видишь, что, а все равно не получается, все равно там зависть, раздражительность, она остается, ты опять пытаешься по закону, жить своими силами, победить, и не получается, и получается еще больше уныния, и зачастую христиане, они теряют интерес к Библии, к служению, к церкви, к поклонению, потому что они устали так,
забывают, да.
Они забывают, да, что благодать, она не отменяет, закон, который ты понял еще больше, он не отменяет эту благодать, да, то есть мы спаслись по благодати, и мы продолжаем жить по благодати. Вот, то, что завет о Христе закон завета о Христе не отменяет, это вот радостная весть. Обетование не теряет силы, благодать не теряет силы в моей жизни, когда я еще больше вижу свое падение. А чем больше мы растем во Христе, тем больше мы понимаем свою греховность. Аминь? Согласны?
Да,
знакомо вам такое, да? Вы выросли, и вдруг вы увидите сколько еще больше проблем. Да? Очень легко уныть. Поэтому тогда важно помнить, что мы спасены, благодать, она пообещает. Закон, познание закона, он не отменяет благости Божьей, только у нас оправдывает. Наследство наше тоже по обетованию, это не отменяет. То есть мы живем, стараемся жить свято, но у нас есть вот уверенность, что наследство, оно по обещанию, оно не от наших заслуг. Это тоже часть Евангелия, часть радостной вести. Все, мне просто завещали. Мне завещали царство, Бог завещал мне. Через мою простую веру в Христа. Бог завещал это моим. Ну, Авраам. Да, Бог сказал ему, что в Аврааме в тебе благословятся все на земле. Ну, конечно, да.
435,
да. Вот. И вот это было обещано, это включало прощение грехов, Дух Святой, будущее царство, все это включало. Потому что что еще может быть более благословенным, чем это, чем Дух Святой, чем новая жизнь Бога в нас. С 19 по 20 стих. Для чего же закон? Он сразу вопрос задает, да? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И преподан через ангелов рукой последних. Но последних при одном не бывает, а Бог один. Ну, то есть вот Павел говорит, что закон, вот, то есть, закон получается по Павлу, закон он Дух Святого не дает, праведности он не дает, оправдания он не дает, одно только проклятие. И сразу тогда стоит вопрос, а в чем же тогда цель закона, особенно людей мог бы сказать, да? Да? Вот. И Павел здесь говорит, первую мысль, закон был дан, чтобы ограничить зло. Да? Чтобы ограничить зло, а зло. По причине умножения беззакония, чтобы ограничить зло. Но не искоренить его. Понимаете? Не искоренить его. Ну вот, например, вот Божий план. мы знаем, что Бог завещал Царство Божие придет, да? Новый порядок придет сюда, да? Новая политическая власть, Божья власть сюда и придет, да? Это стабильно, это четко, это будет, этому ничто не помешает, да? Но также Бог сказал, что Он дал светским властям власть, меч Он дал, чтобы здесь на земле поддерживать более-менее порядок, правильно? Чтобы, для чего? Чтобы ограничить зло. То есть зло, светская власть, она борется со злом и все, но она не может искоренить зло, правильно? Не может. Но Бог благословил и сказал, чтобы мы платили налоги, повиновались властям, потому что они Божьи слуги. Для чего? Для чтобы вот до того совершенного времени, когда царство придет, чтобы вообще здесь друг друга все не уничтожили, чтобы был более-менее порядок, да, цель. И вот примерно такой же отчасти цель закона Моисея, чтобы ограничить зло, чтобы израильтяне, они хоть что-то могли принять, они сразу разрушат себя и вообще люди вокруг. То есть должен был закон, и, конечно, израильтяне закон не помог израильтянам освободиться от греха или прожить святой жизнью. Но он вселил определенный страх, наказание, и мы можем сказать, что греха стало чуть-чуть поменьше. То есть задача вот закона в Ветхом Завете была то, что ограничить грех, потому что у Бога была более важная миссия. То есть это не все, но одно из целей закона. То есть закон, он не искореняет зло, он только ограничивает до определенной степени. Вот, обетование, оно выше закона. Почему? Павел говорит, да, здесь, что закон, он дан через посредников, через ангелов и через Моисея, здесь сказано, да? Посредник при одном не бывает, посредник всегда, когда двое, да? И значит, подразумевается, есть обязанность, ответственность Бога, есть обязанность, ответственность израильтян, да, вот закон был там дан, да? Ваша часть, Божья часть, да, вы исполняете закон, я благословил, не исполняете закон, я вас проклянул, да, наказание за грех смерть. Ну, такое, посредник, он всегда приговорит, да? А с Авраамом такого не было. Бог был там один. Да? Здесь говорится, но посредник при этом не говорит, а Бог один в том плане, что когда Бог давал обещание Аврааму, он был один. Он от Авраама ничего не требовал. Он просто ему сказал. Он просто ему сказал, в тебе благословятся все племена. То есть в этом плане вот это обетование, оно превосходнее, чем закон. Потому что оно дано вообще как бы, ну, без условий, оно как бы дано, без посредника, без условий. Да? Просто Бог обещал, да? Дальше, 21-24. Итак, закон противен обетованию Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон могущий жертвотворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было поверить в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как мы лежим открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться в веру. Закон противен обетованию? Закон противен благодати? Нет. Закон, прежде всего, он говорит, Павел поясняет эту мысль, то есть вопрос как бы стоит, а для чего тогда закон? И Павел продолжает эту мысль. Он говорит, закон не может животворить, то, что я уже говорил, он не может животворить. Он только как бы регулирует, виновен, невиновен. Да? И оказывается, что все люди грешны. И Писание, высший авторитет, говорит, что люди все согрешили. В Ветхом Завете все люди согрешили, и даже сами они понимали, что был ли такой человек, который жил бы и не грешил. То есть сами, в принципе, израильтяне так и написали. Вот, то есть закон, его никто не исполняет. Сам по себе он хорош. Но, к сожалению, только констатирует, что люди все грешны. Но если все грешны, не значит, что все безнадежно. Вот это надо понимать. Да, каждый человек сам по себе не может попасть в рай, или своими усилиями, своей праздностью не может попасть в рай. Но не надо отчаиваться. Да? Это почему? Потому что Бог предлагает вот это спасение по обещанию. Через веру во Христа. Это одно условие всего лишь. Вера. Через веру. Более того, Павел здесь говорит, вот это самая важная мысль, самая главная цель закона, почему она была дана. закон был где-то водителем ко Христу. То есть закон, оказывается, помогает нам прийти ко Христу. Закон помогает христианству. Закон помогает благодать. Вот мы до этого как бы говорили, вроде бы как бы негативно все. Я говорил, ну и Павел здесь негативно говорит. А вот теперь он переходит и говорит главную вещь. Закон, он хороший, он помощник, он приводит нас ко Христу. Как-то так, да? Вот ты, Кость, говорил все негативно про закон, а как же он нам вдруг теперь, он нам помощник? Как? Мы, нам казалось, что все, роль закона вообще никакая. Нет, она хорошая, она помогает прийти ко Христу. Вот такая вот интересная вещь. Как это происходит? А очень просто. Очень просто. Как, чтобы человек по-настоящему пришел ко Христу, да, он должен понять, что он грешник, правильно? А что это ему поможет? Закон, да? Который говорит, вот ты согрешил здесь. Вот ты согрешил здесь. Вот ты здесь прелюбодей, или здесь ты убийца, там, с ненавистью смотришь на своего брата, или вот ты завистник, или вот ты родителей не почитал, да? Все родители почитали своих. Не бывало, бывало такое, чтобы вы все... Всегда 100% слушали свои родители. Вот закон. Вы все беззаконники. А когда человек понимает, что он греховен, он готов открыть покаяние. Потому что очень важно покаяться. И это помогает человеку уверовать. Он понимает, что он как бы духовный банкрот, он себе не может помочь, и он тогда смотрит, чтобы ему из нее помогли. И из нее как раз приходит Христос. Другая проблема. Человек, вот сейчас в современном христианстве, он приходит в христианскую церковь, и он может считать себе, что он такой, ну, довольно-таки неплохой гражданин своей страны, интеллектуальный, вроде бы там моральный, там, может там, занимается благотворительностью, помогает, про него говорят, что он добрый, отзывчивый. Действительно, такие люди приходят. И он приходит в церковь, и он не очень понимает, а почему нужно вот, кровь Христа, почему? Он не понимает этого. То есть он как бы симпатизирует, он читает Библию, но у него в глубине он все-таки не понимает, а почему кровь Христа, искупление, почему? Он как бы соглашается, да, раз написано, да, но внутри он еще не понимает до конца, да? Он не понимает. Но когда он понял свою греховность, да, о, тут он понимает кровь Христа, благодать, причастие, да, о, он хватается за это, он принимает, и все, он понимает для чего. Это, например, иллюстрацию один проповедник давал. Если вы летите на самолете, я подойду вам и скажу, возьми парашют. Вы удивитесь. Зачем? Что это? Что это? Вы не собираетесь умирать. Вы у вас план, вы собираетесь там прилететь на Кипр и отдохнуть, да? Например. Зачем? Но если вас убедить понять, что проблема с самолетом, да, тогда вы схватитесь за парашют, правильно? А сейчас вот никто с собой парашютный самолет не берет, да? И вот то же самое, этот мир, он осужден, он падает, да, он как Титаник, все. И когда ты поверил, что мир осужден, что мир грешен, то ты взял этот парашют или этот спасательный жилет, да, там, или круг там на Титанике, вот, то ты поверил, ты взял Христа, ты держишься за благодать. А когда ты не понимаешь, и ты не понимаешь, а чё, почему Христос умер, что вот так все, кровь, там, да, крест. Я понимаю, крест это как вот жизнь самопожертвенности, я должен тоже подражать этой самопожертвенности. Вот так. Но это не все. Крест это не просто пример самопожертвенности, пример любить там. Это не все, это не самое главное. Именно это искупительное, заместительное. Жертву Христа за меня. И когда я понял свою греховность, все, благодать для меня понятна. Потому что я понимаю, что я ничто, я духовный нищий, поэтому Иисус говорит, блажен духовный нищий. Человек с помощью закона понял, что он духовный нищий, все, он ноль. Ему нечего предложить Богу, когда он хватается за благодать и держится. Более того, я скажу, в жизни жизнь все равно трудна, да. Могут быть испытания в жизни, затяжные испытания, полоса, трагедия, гонения могут быть в жизни этого христианина. Но он всегда будет знать, за что ему благодарить Бога. Потому что сам он будет понимать, что моя жизнь искуплена. Да? А когда человек немножко это не понял, очень, очень важно, он ходит в церковь до определенной поры, 5-10 лет. Но потом случилось испытание, какая-то полоса, он вдруг не понимает, а за что благодарить Бога. Он-то был неплохой человек, а почему Бог ему дает такое испытание? И у него кризис, его может охладить, а то и оставить в церкви. Потому что он не знает, за что благодарить, все плохо в жизни. он не понимает, что не все плохо, твои грехи и причины, вот что самое главное. То есть, что стойкость веры, вот очень важно начать, важно закончить. И вот закон этому помогает, закон. И это нормально, что как христиане мы иногда плачем, что мы иногда сокрушаемся, что мы иногда грустим, что не все как бы, все как бы ярко. То есть есть место вот этому, ну, блаженно плачущему, есть это место плачу, да. Когда Иисус сказал блаженно плачущему, он не имел в виду, что постоянно кто плачет. Но вот кто именно по поводу своей праведности, он оплакивает, потому что она не соответствует закону, вот в этом плане, да. И Бог иногда будет позволять даже нам сделать плохие выборы, наши выборы, вляпаться, чтобы мы поняли, а вот какие мы на самом деле. Тогда мы еще больше ценим благодать. Не значит, что Бог поощряет грех, но Он иногда показывает нам, а вот какие мы, да. Недавно я слышал свидетельство одной христианки, она говорит, а я, оказывается, можно было ругаться, да? Вот. Это Бог показывает, что Бог... чтобы мы ценили больше благодать, потому что вот такие, какие мы сами по себе. Вот этот закон это показывает, и мы ценим благодать больше. В этом плане закон ведет нас к Христу. Чем больше мы познаем нашу греховность по закону, тем больше мы хотим держаться за Христа. То есть вот она главная цель закона Моисеев и вообще любых моральных правил, понять, что мы ничто, только во Христе. Наше оправдание. Поэтому закон, его нужно проповедовать в церквях, но не в том плане, чтобы уже верующих говорить, давайте исполняйте закон, иначе Бог будет вами недоволен. Ну так, как бы скрытно. А закон надо проповедовать, чтобы вызвать покаяние, а потом дать человеку вот, в Христе тебе спасение, благодать и все. Так? Это важно понимать, нельзя, в принципе, надо всю Библию как бы изучать, проповедовать, и не только Новый Завет читать и проповедовать, не только места, где говорится о доброте Божьей, да, нужно, по идее, перед Новым Заветом идет Ветхий Завет. Вот кто из вас читает Библию по порядку, да, кто из вас читает, вы читаете Исаию, Иеремию, кто там, а потом... Языки, вот три книги читаете, потом Осию, Иаилию, и всех этих пророков читаете, и там одно обличение, там одно гнев Божий за грехи людей, да? И ты понимаешь, о, слава Богу за благодать, слава Богу за благодать, да? То есть надо почитать и понять, что Бог, это Бог, который имеет право и будет свято гневаться. Есть Божья ярость на всех тех, кто не покоряется закону. Есть Божий праведный суд на тех, кто не живет святой жизнью так, как он задумал. Да? И вот в Ветхом Завете мы все это видим. И в этом плане закон, и в Ветхом Завете он помогает нас подвести к новому, к Евангелию и схватиться. Вот. Человек, который переживает это глубокое покаяние, он всегда будет благодарен Богу за благодать. Полно людей в церкви неблагодарны. Они не понимают, за что славить Богу. Им кажется, что в жизни все плохо. Все плохо. Все плохо. И ты не пытаешься говорить о благодати. Для них это что-то такое далекое. Для них вот все плохо, когда это изменится, тогда в моей жизни все восстановится. А пока все плохо, я не понимаю, где здесь благость Бога, что вообще хорошего. И проповедь о кресте, проповедь о том, что это кровь истинное питье, это хлеб, тело Христа, хлеб истинный. Для них это далеко, как это было далеко для Юды. Вот что проблема Юды была в 6 главе, некоторые из вас неверующие, Иоанна 6 глава. Иисус говорит про кровь, и не только ему, иудеям, про кровь, про хлеб. Они не понимают, какую кровь, какой хлеб, какая жертва. У нас тут римлян, вот римлян надо сбросить. Вот Иисус, ты нам скажи, мы за тобой пойдем на край света, да? Но ты что-то говоришь, кровь, мы что-то не понимаем. И некоторые оставили даже. Да? Некоторые оставили. Вот. И очень. Почему? Потому что они на самом деле закон не очень поняли. Они думают, что закон животворит. Если бы они поняли, что закон не животворит, а их осуждает, они бы остались со Христом. Вот. То есть очень важно понимать вот эту правильную цель закона. Он должен, и Он ведет нас к Христу. Делает нас крепче во Христе. С 25 по 29. По пришествии же веры мы уже не под руководителем, детроводителем. Ибо все сыны Божии поверили во Христа Иисуса. Ибо все вы, сыны Божии, поверили во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа обреклись. Нет уже ни людей, ни язычки, ни раба, ни свободы, ни мужского пола, ни женской. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследник. Вот, не под дедоводителем. Да, то есть раньше жизнь по вере, она не была открыта, здесь говорится. Да? Теперь, да, вот это пришествие веры, жизнь по вере, она открылась вместе с пришествием Христа. И слава Богу, как я уже говорил, не закон регулирует нашу жизнь с Богом. Если мы регулируем нашу жизнь с Богом через закон, то у нас никогда мир будет, никогда не будет уверенности, что мы угодили как надо Богу. Никогда не будет. Только какие-то проблески будут, но в основном это будет беспокойством, обличением, потому что по закону мы никак не соответствуем. Здесь говорится, все вы, сыны Божии, поверили. Аллилуйя. Все вы, сыны Божии. Сыны Божии здесь сидят. Ко мне подходил и говорит, сыны Божии. Я сегодня полюсил, собирал, чтобы сынов Божьих принять сюда. Для меня это честь. Мы особый народ. Да? Это очень важно понимать. Сын Божий, поверь. По закону, конечно, каким сыном Божьим? Да? Каким сыном Божьим? Да? Грешник он по закону. Да. Ну, посмотри на него. Ну, грешники. Ну, что? По чувствам даже. Мы тоже зачастую не чувствуем себя.
Вот первый закон, она же помогает спастись, наркомания.
Да? Конечно.
А вот эта депрессия, она же тоже может помочь.
Конечно. Вот. Вот потому что дают неравенство. Вот это правильное уравнение
слышишь людей.
Потому что ты сын Божий. У тебя проблема, как это, самоидентификация, самоопределение. Ты уже знаешь, что ты есть. У тебя высокое положение, ты не мучаешься. А кто, а что о тебе люди думают? Конечно, конечно. Во Христа облеклись. Все, вы крестились, вот на крещение приняли, во Христа вы облеклись. Так написано. Все вы во Христа крестились, во Христа облеклись. Христос во мне.
Ну а сатана же держит меня еще в лапах, если я не возьму. Получается, так?
Нет. Ты родился свыше. Но сатана, он может... Конечно, атаковывать. Он может подталкивать тебя согрешить.
Вот я же верю, что Святой Дух рядом со мной.
Да, он может прийти и отравлять твою жизнь, да. Но ты не принадлежишь ему, как раньше уже.
Да.
Ты принадлежишь Богу. Да. Но он, да, он может влиять на тебя. Он может поджуживать, подталкивать и влиять, да.
Нет, мне кажется, что я еще и химически зависит, да, если туда
получаю. Потом еще поговорим. Давайте сейчас я закончу. Скажу так, я понял, почему. Потому что я говорю, как бы, вы во Христе, и сразу как бы такие вот наши короткие. Вот я так скажу, вот есть библейское сбалансированное объяснение вот этой вещи. Иисус, когда омывал ноги Петру, сказал, Петр противился, Иисус ему сказал, если не позволишь омыть тебе, не имеешь части со мной, а нет, я, конечно, Петр хочет иметь часть и общение с Иисусом, и он говорит, всего меня омывай, а Иисус говорит, всему тебе не надо омывать, ты чист, а мыть ему только ноги надо мыть. Вот наши грехи, как верующие, да, они только ноги омыть, сами мы по себе чисты, сами мы остаемся все равно сынами Божьими. Дух Святой все равно. Но нужно ноги омыть. Если ноги не омыты, это маленькая деталь, но она мешает полноценному общению со Христом. Вот такая сбалансированная картина Библия нам дает. То есть твое курение, да, или какие-то другие наши пороки, грехи, которые мы не оставляем, они отравляют наше общение со Христом. Но наше положение со Христом во Христе, оно не отменяется. Мы все равно чисты. Вот это вот Евангелие благодати. Вот. И он говорит, я пишу это вам о благодати, все как бы не для того, чтобы мы согрешали, для того, чтобы мы знали, что у нас есть ходатай. То есть Христос, Он ходатайствует, Христос хочет нам помочь, и Он, конечно, сильнее сатаны. Христос у нас это славное упование. Закон никогда не даст нам такой уверенности, потому что по закону ты смотришь, какой я там сын был, да? Ну что это, да? Поверь. Вот все, о чем он говорит, поверь, это нужно. Это Христос сделал на кресте. И раз мы во Христе, то уже не важно, там, иудей ты или русский там, да? Все, ты во Христе, у тебя высокое положение. Да? Не важно, ты там, вот, как там сказано, раб или свободный. То есть не важно, ты обеспеченный человек, свободный там, делаешь, что хочешь там, или ты как находишься на так называемой низкой ступени социальной, да, это все не важно. Верующий, тот и другой, он во Христе. Он на самой высшей ступени, он на небесах по правой руке от престола, куда выше.
Потому что мне очень хочется делать хорошие поступки, добрые, не страшно. У меня не то положение, чтобы делать добрые, хорошие поступки. У меня нет возможности.
Несчастный ты человек. То есть тебе хочется?
Нет, ну, я не знаю, как себя почувствовать, у меня большие возможности. Но нет как бы вот желания делать добро. Я забываю, как там, но не помню. То есть я чувствую, что Святой Дух рядом у нас во мне. Но вот желание как бы.
Ну, какую-то конкретную вещь какая-то, да? Или что?
Ну, какой-то равнодушие, конечно, все остается.
Ага. Ну, ты понимаешь свою греховность еще. Ты понимаешь, что у тебя недостаточно любви. И это должно помочь тебе еще больше уповать на Христа, чтобы научиться любить. Христос пришел, чтобы помочь больным. Вот Иисус почему живет в нас, чтобы помочь с такими проблемами. Без Христа с нами не сможем. Поэтому наше осознание нашей нелюбви к людям, да, эгоизм и так далее, должно помогать нам. Закон ведет нас к Христу еще ближе. Христос дает нам силу. Вот, и вот то, что мы говорили, вот у людей у них проблема с идентификацией, проблема вот кто они есть, как они на себя смотрят, как люди на них смотрят, что, чего они добились. Да. Молодые люди, особенно для молодых, наверное, людей, очень важно, да, вот, принижать какой-то культуре, там, да, какой-то, да, вот. Ну и там люди в среднем возрасте, там, кризис среднего возраста, 40 лет тоже он анализирует себя. Что он, чего он достиг в этом времени, да, какие есть времена, и человек, он зависит от мнения. Но вот нам, как христианам, должно понимать, что мы во Христе. Это высоченное положение.
Подожди, сердце духовное. Все
похвалит. Да? Неважно. Да. И тебе не надо, как бы там, угождать, как бы там, раболепствовать. Или бояться то, что люди там как-то смотрят на тебя. Ты ведешь себя смиренно, с любовью, но ты ведешь себя с достоинством. Смиренное такое достоинство, потому что ты Сын Божий, ты во Христе. Ты говоришь истину, пожалуйста, люди не принимают, не соглашаются. Хорошо. Но твое положение, согласились с тобой, приняли твое мнение или нет, оно не колеблется. Ты уверен, ты делаешь правильно, ты идешь к Иисусу, во Христе идет по Богу. Боже. То есть вот это действительно психологические проблемы, это должно нам помогать.
Мама.
Но это все только по вере. Очень важно верить. Очень важно верить в то, Христос, что Он сделал. Получается, вот в заключение «Я Христов». Да? Вот то, что Павел хочет сказать, Галатам, «Вы во Христе». Потому что закон и законники, те, кто пришел к Галатам, они пытались им сказать, мы вот вам сейчас духовный уровень научим, и вы вознесетесь к вершинам с помощью закона, там, да, или соблюдения там каких-то месячных, да. А когда он говорит, нет, вы во Христе, вы семя Авраама, да, вы наследник, вы богаты, да. Мы имеем обещанный дух. Галта, они немножко чувствовали, что им чего-то не хватает, поэтому они начали слушать лжеучителей. Павел говорит, не надо чувствовать, надо просто верить, кто мы есть. А истинная вера, это уже как бы из другой книги, истинная вера, она всегда порождает дела. Если я верю, что у меня клад на дачном участке, то я буду копать, правильно? Если я не верю, то я не буду копать. То есть если я верю, что у меня новая жизнь во Христе, что я могу любить, прощать, служить, приносить плоть Богу, людям помогать. Я же во Христе, я же все могу, правильно? То есть вот эта вера, она идет к делам конкретно. Вот, но сейчас мы говорили, Павел здесь говорит, о роли закона. Закон не животворит, но он приводит к тому, кто животворит. Да? Вот хороший пример, я в свое время в молодости услышал, вы, наверное, тоже слышали. Это как рентген. Рентген не лечит, правильно? Он только говорит о проблеме. А потом рентген направляет к врачу. И врач там выписывает курс лечения. Да? И вот так же закон, вот этот рентген, он не лечит. Много быть под законом, как под рентгеном, тоже опасно. Вот. Но надо правильно использовать закон, комплимент, рентген, идти к врачу, к Христу, а Христос силен. Христос силен. У нас благословит и восстановит.
А вот простой верующий, он временами может удалиться от времени, да, с сомнениями. А у пасторов такого не может быть?
Нет,
и пастор тоже указывает.
Он же непростой человек.
Бывает. Простой человек. Ну все же сказано. Нет, ну я не изучаю, я как бы не люблю.
А ты любишь?
Когда со слов, мне лучше. Вот. Нет, ну пастор это не грозит, как бы, да?
Нет, даже Павел говорит, если кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Он даже говорит, я бьюсь, как бы не просто там махаю по ветру, а как бы мне самому не остаться, проповедую, как бы самому не остаться недостойным. То есть нужно всегда быть очень аккуратным. Во Христе мы все можем, да, но зачастую мы начинаем сами думать, а я неплохой, это уже не есть во Христе. Мы без Христа ничто сами по себе. Это то, что я живу, по плоти я живу веру во Христа. А если начинаю не доверять Христу, то я начинаю жить уже по плоти, на плане, и плоть вся в своей красе она проявляется. Ну, негативно плане.
Еще просто Бог здесь себя чувствует более вооруженным. То есть свято сказать, я настоящий верю, на на лучше ощущается. Когда уходишь в мир, какое-то время проходит, и как бы все это, вот, как бы там все это начинает как бы испаряться. Mm-hmm. Ты как бы, ну все равно нет, сознание ты понимаешь.
Mm-hmm. Ну, вот, кто из вас может тоже подтвердить, что когда вы там в церковь долго не ходите, или просто там в течение недели, вы тоже, наверное, можете подтвердить, что немножко как бы бывает, ослабевает. А потом раз в церковь пришли и пообщались с верующим, да?
Нет, обычно так было в начале, вот как только я уверовал, у меня даже я потом через несколько месяцев ходил к старшим ребятам, и я говорил, слушай, ну все, я вижу, что Бог во мне работает, я верю, Бог меня убедил в этом, но действительно, ты как приходишь на собрание, ты наполняешься, но при этом у меня продолжают возникать какие-то такие мысли, которые возникали, как будто я это даже... Мечты у меня какие-то такие же, которые были, которые я уже понимаю, что они не рядом со Христом, но у меня это есть. Мне тогда просто сказали, что тебе надо начинать принимать решения. То есть Бог, Он со временем как Он меня принял, Он меня освободил, и постепенно Он передо мной ставит вопросы. Он говорит, смотри, тебя надо принимать в мою сторону. Да? От этого тебе надо отказываться. Mm-hmm. Так вот постепенно. И тогда, да, когда мне... И вот с этим я уже приходил к Богу. Я говорю, Бог, действительно, я вот увидел, что у меня вот есть такое, что когда я отхожу, от, допустим, от проповеди, меня начинает тянуть. Ставишь это перед Богом, и Он решал. Он решал, помогал. То есть это как бы это обычная такая вещь. какие-то вещи.
Потом еще мы как бы вот говорим, что мы все спасение получили благодатью, но иногда возникает ощущение, что я просто получил, и вот так вот, и прямо вот буду сидеть в этом кресле, вот, и буду получать. Но ведь и если уже не я живу, но живет во мне Христос, Он живет. Но как я с Ним общаюсь? То есть я его как этого, да, его родственника куда-то, в общем, вот, и живу, и я живу. А то, что Он живет во мне, это как бы, ну... Ну, это хорошо, но он как это в нательном кресле предохраняет, но тут же какая вещь. Если я чувствую, что я, у меня вот что-то не получается, ведь даже читая Библию, мы можем куда-то уйти в сторону. И сатана может нас искушать и через Библию. Например, я читаю и чувствую, что я знаток Библии. Я понимаю, вот, я расту, а вот там это, живи, а я понимаю. Но вот когда я читаю, и вдруг я не понимаю, или вот я читаю, но мне это не открывает ничего, то я молюсь, он же во мне, и я ему говорю: Господь, помоги мне, дай мне то, что мне нужно, то, даже то, что я и не понимаю. И вдруг я читаю Библию, и вдруг я начинаю получать ответы. То есть ты не... А, не было. Так вот надо обращаться в молитве. Это ж нам дано средство. Да, спасены мы бесплатно. Но, а ты теперь пользуйся, тоже бесплатно. Некоторые думают, что вот надо поставить вот в церкви вот такую свечку, да, вот, и тогда получишь ответ. А тут вот он рядом, вот, и это получается, что мы облеклись, он как бы снаружи, он нас защищает, но он и внутри живет, так надо с ним общаться, а то что это за отец, с которым я не разговариваю?
У меня нет вопросов.
Подожди, ты куда-то хочешь бросить?
Да.
Вот сейчас давай сейчас помолимся, мы с тобой помолимся. Хочешь бросить?
Хотел.
Вот мы сейчас помолимся, и все, потом уже пути назад не будет. Бог даст тебе силу, и ты будешь двигаться в том направлении, чтобы бросить.
Не, я верю в это чудо, но как-то вот...
Ну, и иногда Бог делает чудо, а иногда есть борьба. Но это тоже Божья сила. Я не знаю, может Бог тебя, ты проснешься и все, а может быть нужно будет тебе... Волевое решение, которое Бог уже выработал в тебе. И надо будет, да, выбрать и сделать. Правильно.
И обращаться к нему, чтобы он укрепил направление.
А можно я спрошу, Олег, а ты действительно хочешь просто? Ты думаешь, просто тебе хотел. Нужно, раз ты верующий, но на самом деле
тебе нравится.
Значит, ты еще не созрел, значит, тебе еще нравится.
Да, Олег, посмотри, вот я бросила курить. Саша, да? Бросил курить. Максим. Огородник бросил
курить.
Кто еще бросил
курить?
Леша бросил.
У меня 20 лет назад тоже, вот когда я представил себе, я бросал курить. А познакомился с Борей Гинзбургом.
Ну, Боря виноват.
Я считаю, что
все это... Стреляйся, вот.
Мой друг. Так он был людей. Вот видишь, закон тебе не помог, он хуже тебе сделал.
Вот это ладно.
20 лет без Бога.
Лешка надо
дружить. Вот. Вот и сдал.
Да и
Леша-то
нечего мне нет,
вот
такого. Ты главное захотеть
без слова. Ладно, давайте носить еще поклонение, да? Прославим Господа. Давай, готовься сейчас, помолимся. Умолимся? Все?
За меня?
За тебя, да. Господь, мы благодарим тебя за твое слово, благодарим Господь тебе за то, что ты обещал просто верующего в Иисуса, верующего в распятого на дереве, спасти, благословить, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы, Господь, осознаем, что мы ничто, мы доверяем этой жертве, мы верим, что ее достаточно, чтобы спасти, благословить, чтобы помочь нам быть победителями, Господь, в каких-то конкретных вещах, как мы молимся за Олега. Господь, раз Ты живешь в нас, раз Ты живешь в нем, то, конечно, у него получится. Укрепи эту веру в нем, Господь, укрепи эту веру, то, что храм Духа Святого, его тело не того, что там курили и всякую ерунду, и били, Господь, портили организм свой. Ты еще не поймешь, что его тело действительно Дух Святой, что Твоя воля, чтобы он бросил, чтобы его свидетельство было еще более сильное и обширное, Господь. Твоя воля, дай ему это понять, Господь, дай ему понять Твою силу, Твою любовь, Господь. Укрепи, Господь, если у него есть какой-то там, неуверенность, шатание, Господь, сделай так, чтобы у него было сильное желание повиноваться Тебе, возрастать и быть святым во всем, благодаря Тебя за Твою любовь, Господь, работай так, для всех нас, Господь, работай, чтобы мы эту чудесную благодать, это высокое положение во Христе, как Николай Николаевич говорил, не просто сидели, а использовали во славу Твою, жили, действительно жили, Господь, Твоей жизнью, Господь, трудились для Тебя, зная, что вот это, в этом есть смысл иногда, Господь, благослови нас, Господь, очищай нас, изменяй нас, Господь, благодарим Тебя за Твою благость, потому что Ты нас сделал наследниками Царства Твоего во Христе. Аминь, Господь.
Аминь.